В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 17 июля, и вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Если у вас есть вопросы относительно христианства, то вы можете нам их задать в течение часа. Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас час, как я уже сказала, и 8-800-333-1706 – это наш прямой номер. 8-800-333-1706. Также вы можете написать нам. Вайбер и WhatsApp у нас есть для этого. Плюс 7-977-850-09-96. И сайт theos.fm. И давайте начнем с нашего сайта. Нам пишет Андрей. Здравствуйте. Является ли действительным венчание с некрещенным?
С точки зрения таинства нет. Его невозможно совершать, потому что венчание совершается над членами церкви. Поэтому совершить таинство венчания над некрещенным невозможно. Другое дело, что брак с некрещенным человеком является действительным. То есть он признается в качестве брака, и он не является там греховным сожительством, это именно брак. То есть церковь признает нехристианский брак в качестве брака. Но вот осветить венчанием брак, где одна из сторон является некрещенной, это, согласно правилам церкви, невозможно. Хотя я еще раз подчеркну, что хотя невозможно совершить именно таинство венчания, сам по себе брак, безусловно, признается. Вообще отношение церкви к браку такое, что брак должен сохраняться при любой возможности. То есть церковь всегда выступает за сохранение брака. Церковь считает брак, который был заключен в ЗАГСе, но не был обвенчан церковью, все-таки именно браком. То есть это признается в качестве брака. Но вот именно церковное таинство венчания, если одна из сторон не крещена, невозможно.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот я хотел бы вернуться к вопросу о предании о мытарстве, в котором Сергей Львович с вами говорил в прошлой передаче, не успел там дозвониться. Вот, и он говорит, что этого нет в Писаниях, но все-таки, по-моему, сцена, когда архангел Михаил и сатана, они спорят за тело Моисеева, и Михаил, чье имя означает «кто как Бог», он прежде всего, конечно, говорит, что да, что это тело и душа Моисея, они принадлежат Богу, но в другом месте Писания тоже говорится, что дракон сатана, обвинитель братьев наших, со своими ангелами борется с Михаилом и его ангелами. И, соответственно, за утверждением Михаила о том, что это тело принадлежит Богу, другие ангелы говорят о делах содеянных Христа ради и созвучных их служению. И этот хор Михаила и ангелов, они же рисуют имя в книге жизни и живую икону. А сатана, наоборот, пытается ее похитить и перечеркнуть со своими ангелами. Это и есть суть мытарства.
Ну, я бы сказал, что все, что у нас есть в Писании, это короткое упоминание, что Михаил, споря с дьяволом о Моисеевом теле, не смел укорить его, но говорил: «Да запретит тебе Господь». То есть мы не видим здесь подробного описания чего-либо похожего на мытарство. Более того, тут у нас возникают две проблемы. Если учение о мытарствах описывает реальность, то это очень важно. Это одно из самых важных вещей, которые нам нужно знать, и Писание о нем молчит. Приходится выискивать какие-то намеки. И что более важно, что для меня вот более принципиальный момент, учение о мытарствах совершенно оставляет где-то за кадром Христа. То есть совершенно непонятно, а Христос, он... его искупление, оно какое-нибудь тут играет роль в нашем спасении. Потому что если посмотреть на описание мытарства, то получается, что человек спасается своими личными благочестивыми телами плюс сверхдолжные заслуги святых. Ну, там вот эта бедная Феодора, она проходит, там к ней черти пристают. Она, ангелы со своей стороны предъявляют, там в качестве адвокатов, они предъявляют бесам ее добрые дела. А если не хватает, то она предъявляет там заслуги своего отца духовного из Ковчежца. У нее там, значит, есть. А то, что Христос вообще-то умер за Феодору, это вот где? Это вот вообще какую роль играет в ее спасении? Понимаете, вот мытарство преподобной Феодоры — это текст, в котором вообще какая бы то ни была сатириологическая роль Христа полностью отсутствует. Он оказывается и не спасителем, и не судьей. Ну, я как-то затрудняюсь этот текст согласовать с библейским, собственно, посланием. Вот есть очень хорошее там высказывание святого Иоанна Карпавского, я его приводил в прошлый раз. Ну, там, в общем-то, не буду его полностью, значит, воспроизводить, но речь идет о том, что там дьявол пристает к душе, вышедшей из тела, а душа ему говорит: да пошел ты вон, кто ты такой. Вот я Христу согрешил, а вот ему буду давать ответ. А ты кто такой? У дьявола нет полномочий нас судить. Он тут вообще никто. Мы согрешили перед Иисусом Христом, и ему будем давать ответ. Иисус Христос является судьей и спасителем. Спасением является то, что Христос умер за наши грехи. Не какие-то наши заслуги или сверхдолжные заслуги других людей. Как совместить ту картину, которую проповедуют апостолы, что наше спасение в том, что Христос умер за наши грехи, Христос есть Спаситель, Христос есть Судья. И ту картину, которую мы находим в мытарствах преподобной Феодоры, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что они находятся в очень сильной противофазе. Поэтому я отношусь не очень скептически. Я предпочитаю верить все-таки тому, что нам апостолы проповедуют в Писании.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше к нашему сайту. Светлана пишет нам из Праги. Добрый день. Часто слышны пылкие речи о богоизбранности России, основанные на личном мнении или каких-то других источниках, кроме самой Библии. По-моему, это признак гордыни и невежества. Писание ясно говорит о богоизбранности Израиля, и Бог своего мнения не менял. Почему людям так трудно принять этот факт?
Ну, вы знаете, я вот сейчас мне наш в Фейсбуке обнаружил ссылку на какую-то религиозную группу, которая проповедует богоизбранность англоязычного мира. Есть люди, которые верят в богоизбранность Польши. Была одно время популярная вера в богоизбранность Англии. Ну, вот в эпоху как раз Британской империи считалось, что Британия, она избрана Богом для того, чтобы всех дикие племена все включить в свою империю, чтобы им через это было проповедано Евангелие. То есть попытки объявить свою нацию богоизбранной, они характерны вообще в истории много раз. Я видел, да, в России есть такое, в Польше, в Англии, в Америке, где угодно. И, конечно, это представление необоснованное, ошибочно. Богоизбранным народом является церковь, составленная из людей самого разного этнического происхождения и гражданства. Ни одна земная нация не является богоизбранной в этом смысле. Конечно, в жизни народов действует промысел Божий, но говорить о богоизбранности какой-либо нации в Новом Завете невозможно. Богоизбранной является церковь.
Сергей Львович, а то, что Светлана написала про евреев?
Евреи продолжают играть некую таинственную роль в истории спасения. Им предстоит массово обратиться ко Христу уже под занавес истории этого мира. Как написано, весь Израиль спасется. Вот. И Израиль, как народ, продолжает оставаться в неких таинственных и особенных отношениях с Богом. Другое дело, что надо различать вот таинственный промысел Божий и, там, скажем, государство Израиль. Вот государство Израиль – это, ну, в общем-то, это светское государство, которое обладает определенным там политическим статусом. И мы не можем говорить о том, что Израиль как государство, нынешний Израиль как государство, является богоизбранным. Это было бы, ну, неким смещением их планов. А все-таки светское государство Израиль, Израиль как богоизбранный народ – это не совсем одно и то же.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам, почему христиане бегут от мира вместо того, чтобы навести в нем порядок?
Ну, нужно различать, что в Библии слово «мир» используется в двух разных значениях. Вот, как говорит апостол Иоанн, не любите мира, не того, что в мире, потому что то, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не от Отца, но от мира сего. То есть мир в данном контексте апостола Иоанна – это некая система ценностей, система отношений, которая исключает Бога. То есть люди живут похотью плоти, то есть стремление к удовольствиям, похотью очей, то есть стремление к обладанию, как говорят, глаза заведущие, и гордостью житейскую, то есть то, что называется престиж. Вот там сейчас скандал, там по сетям ходит, там какая-то судья устроила себе, по-моему, свадьбу своего сына и какие-то потратила бешеные деньги, пригласила всех выдающихся там знаменитых артистов, но ее теперь получат, потому что откуда у нее такие деньги страшные. Зачем вот люди устраивают такие пиршества Валтасаровы? А вот из гордости житейской. И вот мир – это система ценностей отношений, где вот это круто, вот это правильно, вот, а у меня там тачка будет крутая, а у меня будет такая же крутая тачка, но еще и позолоченная. Вот мир сей – это вот эта система устремлений, когда человек считает, что вот ради этого надо жить. Ради удовольствия, ради обладания, ради престижа. И апостол говорит, не любите мира в этом смысле, то есть не ходите его путями, не играйте по его правилам, не стремитесь к тому, что этот мир считает желанным, потому что это неизбежно придет вас к конфликту с Богом, Бог от вас другого требует. Мир как Божие создание, как то, что Бог сотворил, это люди, ангелы, животные, там, собаки, кошки, деревья. Все это Бог сотворил, и Бог любит. И Бог спасет этот мир, как написано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог любит этот мир, Бог его в конечном итоге спасет. Христиане делают этот мир лучше. Другое дело, что под сделать мир лучше, иногда понимаются ну, довольно разные вещи. Вот как в 19 веке была теория малых дел, когда некоторые люди благоразумно считали, что давайте мы революции делать не будем, а будем улучшать жизнь там, где мы есть. Давайте делать малые дела. К сожалению, победили люди, которые сказали, а давайте все перевернем, наш новый мир построим. Вот христиане против того, чтобы все переворачивать и радикально новый мир строить, потому что новый мир, он будет, когда Господь вернется. Мы можем несколько улучшить положение тел там, где мы есть. Мы можем несколько улучшить нравы и сделать какое-то добро там, где мы находимся. Поэтому христиане трудятся над улучшением мира, каждый на своем месте. И это в итоге оказывается гораздо лучше, гораздо эффективнее, чем пытаться все перевернуть.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Вячеслав. Сергей Львович, расскажите, пожалуйста, о трехсоставности человека. Ну, вы понимаете, дух, душа и тело. Потому что атеисты задавали вопрос, там спрашивали, если создадут робота и спасая человеческий мозг, можно ли его крестить? Вы сказали, что можно. А где в таком случае тогда денется душа? Спасибо.
Так, понимаете, душа иногда трактуется, что душа – это скорее психика человека, а дух – это более высокий уровень, это то, чем мы соотносимся с Богом. Но Что имел в виду конкретно Павел, говоря там «дух, душа и тело»? Скорее всего, там речь идет только о том, что человек в его целостности, чтобы вы сохранились там ко дню пришествия, чтобы все с вами было в духовном смысле в порядке. Но если говорить о роботе, в которого посажен человеческий мозг, понимаете, это чисто глубоко теоретический случай. У нас пока этого нет. Но я подозреваю, что точно так же, как человек, у которого там вместо ноги высокотехнологический протез, это никак не сказывается на его отношениях с Богом. Это ему не помешает быть чадом Божьим, не помешает войти в Царство. Богу это не помешает его воскресить с двумя ногами. Если у человека там две ноги искусственные, то же самое. Если у человека там, не знаю, научится делать когда-нибудь искусственную печень, это тоже не повлияет на его статус перед Богом. И даже если мы представим себе некую высокотеоретическую ситуацию, что у человека все искусственное тело, и только мозг у него остался от человека, то я не думаю, что он от этого перестанет быть человеком, и от этого он перестанет быть призванным к вечному спасению. Хотя это, ну, это высоко теоретически пока, теоретическое пока представление. Вот. Но я думаю, что если мы, как вам сказать, высокотехнологические протезы, они не меняют сущности человека, как созданного по образу Божию.
Спасибо, Сергей Львович. Светлана пишет нам: кто с точки зрения Библии является нам ближним? Тот, кто на данный момент рядом с нами, наши родные или любой человек?
Тот, на кого мы в данный момент имеем влияние, тот, с кем мы взаимодействуем, кого мы можем, ну, скажем, ободрить, утешить, поддержать и выслушать. То есть он ближний, он может находиться совершенно на другом конце планеты, мы можем с ним, не знаю, в Фейсбуке сообщаться. Мы можем это наше общение с ним использовать для того, чтобы что-то доброе ему сделать или, наоборот, его как-то запутать, привести в уныние. Но прежде всего, ближние – вот это те, с кем мы соприкасаемся, с кем мы сталкиваемся. В семье, на работе, в метро – где-то еще, это люди, с которыми мы так или иначе непосредственно имеем дело.
Спасибо, Сергей Львович. Дима пишет нам: разве может один человек умереть за всех? Разве Бог нуждается в смерти праведного за неправедных?
Один человек может умереть за всех, он именно это и сделал. Относительно того, нуждается ли Бог в смерти праведного за неправедных, тут в этом нуждается человек. Бог вообще не нуждается ни в чем. Бог самодостаточен. Но Бог желает возвратить свои падшие творения к общению с собой. И тут возникает одна проблема. Проблема человеческого греха. Проблема человеческой неправедности. Вот у людей часто возникает два противоположных вопроса к Богу. Одни говорят: ну как вот Бог может кого-то не пустить в рай, и как Бог может кого-то пустить в рай? Ну вот иногда говорят так: ну вот вы говорите, что злодей, который всю жизнь свою прожил ужасную, отвратительную жизнь, там, совершал преступления всякие, беззакония, вот он может покаяться буквально перед смертью, на смертном одре, и он попадет в рай. Вот раньше, когда людей, убийц, там, вели на виселицу, вели на смертную казнь, то их по дороге обязательно встречал священник. И если злодей хотел исповедоваться, то он исповедовался. И если он и приносил покаяние в своих грехах, то его священник ободрял, что сейчас ты отправишься на небеса. И это до сих пор, там, где существует смертная казнь в Америке, ну, по-моему, это так. То есть он может призвать священника исповедоваться. Каким образом этот плохой человек, этот злодей может попасть в рай? Будет ли это справедливо? Это не будет, очевидно, справедливо. Я вам больше скажу, там, какие-нибудь масштабные убийцы, как, там, не знаю, Сталин или Гитлер или Ленин, они могут попасть в рай, если они покаялись перед смертью. Или известный пример, был такой знаменитый серийный убийца в Соединенных Штатах, Джеффри Дамер, который убил несколько десятков человек, и он был очень больной извращенец. Он расчленял тела, он их там ел с горошком, еще что-то делал. Там, когда, наконец, его поймали, а он очень умел изображать из себя законопослушного гражданина, у него была такая привлекательная внешность, никто его не мог подумать. Когда, наконец, поймали, нашли там кучу отрезанных голов в квартире, там, собственно, его выдал запах. Ну, в общем, полный безумец какой-то, совершенно одержимый бесами, его поймали в итоге. И каким-то образом, то ли там не было в этом штате смертной казни, то ли еще как-то он отвертелся от смертной казни, посадили его пожизненно. И вот в тюрьме он призвал пастора ближайшей церкви, чтобы тот его крестил. И пастор этот рассказывал, он появляется в документальном фильме, смотрел, и он рассказывал, что он сам с большой неохотой пошел этого Дамера крестить, и прихожане на него посмотрели очень косо, и часть даже ушла, но он как бы понимал, что он обязан, вот, ну, работа его, вот такой его долг, что какой бы он ни был там, проклятый злодей, если он просит преподать ему крещение, ну, значит, надо преподать, и он просто пошел и долг свой исполнил, преподал ему крещение, и вскоре Дамера убил его сокамерник, причем убил гантелью таким же образом, каким Дамер убил первую свою жертву. И вот христианство говорит о том, что Дамер попал в рай, если он действительно раскаялся. Ну, не исключено, что он там жульничал, притворялся, такое бывает. Но вот если он раскаялся, он попал в рай. Это будет справедливо. Он десятки людей убил. И как это может быть справедливо? Как праведный Бог может принять Джеффри Дамера? И вот распятие отвечает на вопрос, каким образом праведный Бог может принять Джеффри Дамера, а также может принять вас или меня, потому что мы все грешники. Нет, мы не серийные убийцы, конечно, большинство из нас, но мы все грешники, а Бог свят. Мы понимаем, что вот есть что-то глубоко неправильное в том, чтобы взять серийного убийцу и его принять в рай. Это было бы несправедливо. Это было бы не правосудие. И вот Бог делает нечто, что позволяет ему оправдывать нечестивого, говорит апостол Павел. Бог становится человеком в лице Иисуса Христа. Он становится одним из нас, людей, во всем подобном нам, кроме греха. И вот Христос настолько себя отождествляет с падшим человеческим родом, с каждым из нас, грешников, со мной, с вами, со Сталиным, с Гитлером, с Дамером, с Чикатилой, со всеми злодеями и грешниками, которые есть в человеческой истории, что его смерть на кресте является смертью всех этих грешников. Когда Христос умер на кресте, в этом совершилось Божие правосудие по отношению ко всем нашим грехам и преступлениям. Написано, он изъязвлен был за грехи наши, мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. За все преступления всех людей умер Христос. Это значит, что суд уже совершился, и мы можем быть освобождены от осуждения, как написано, что он, истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил к кресту. То есть приговор против нас уничтожен. Мы можем быть приняты Богом, Бог при этом будет совершенно справедлив. Для Бога будет теперь справедливо и хорошо и правильно впустить в рай вас, меня, Дамера, всех остальных грешников, потому что за наши грехи умер Христос. Мог ли Бог просто вот без всякой смерти Христа все это списать? Нет, потому что Бог праведен. Бог не может произнести оправдательного приговора над беззаконником. Он говорит, я не оправдаю беззаконника. Мы все тут беззаконники. Да, там с разной степенью. Значит, беззаконие, конечно, я не говорю, что средний человек, он аналогичен серийному убийце, но я говорю, что все мы грешники. Никто из нас не может оправдаться перед Богом своим хорошим поведением. Мы все плохо себя ведем. И вот Христос умер вместо нас, за нас, понеся на себе наши грехи. Таким образом, что мы можем быть прощены, можем быть избавлены, как только мы примем то, что Он ради нас сделал, через покаяние и веру. Мы должны уверовать, мы должны креститься, тогда мы, благодаря тому, что сделал для нас Христос, попадем на небеса. Каким образом смерть одного человека Иисуса Христа становится спасительной для нас всех? Это тайна, факт тот, что это происходит. Это происходит, и более того, спасение – это не просто некая такая теория, не просто то, что нам обещано, это то, что в жизни человека совершается здесь и сейчас. Вот так бывает, что человек жил в грехе и в беззаконии. Потом покаялся, переменился, и он стал другим человеком. И это видно. Вот видно, что в жизни этого человека действует Бог. Видно, что его жизнь переменилась. То есть я могу только сказать, что так или иначе, то, что Христос умер за мои грехи, за ваши грехи, за грехи всех людей, это несомненный факт, который проявляет себя в жизни каждого, кто уверует.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, извините, вот Сергей Львович, извините, но только к вопросу о противоречии. Вот в том, что вы цитируете, когда душа там сказала о своей вере, отойди от меня, сатана, все-таки по Писанию она должна была представить веру из дел, а дела – это ангельские служения. И, соответственно, эти служения, как вот души Лазаря, они относят на лона Авраамова против духов злобы поднебесной, да? И потом вот второе еще, что это речь идет не о уповании на свои дела, а о кротком соучастии в победе Христовой, да, и, соответственно, вот по преданию тоже Аматарса, там один святой древний, он перед смертью начал вспоминать свои добрые дела, и сказал, что за это его душа на полчаса была задержана как раз на Аматарствах, поэтому там вот так вот через игольное ушко надо пройти.
Значит, видите ли, в чем дело, когда для того, чтобы обрести упование на Христа, нужно разбиться, нужно сломаться. Я помню, как я прочитал у Клайва Льюиса, что человек не может стать христианином до тех пор, пока он не осознает реальности своего морального краха. Я тогда еще был неверующим. Я подумал, ну, знаете, а что я должен? Почему я должен свой моральный крах осознавать? А потом оказывается, это неизбежно. Христос-то умер за грешников. Христос умер за полностью провалившихся грешников, которые должны были умереть. Ну, представьте себе, вот вы узнали, что меня обвинили в каком-нибудь тяжком, возмутительном преступлении. Вот меня судят, под стражу взяли, сижу я, значит, в предварительном заключении. Все знают, какой я злодей. И через какое-то время вы меня встречаете, я сижу тут в кафе, кофе попиваю, такой сижу с ноутбуком, весь довольный. И вы меня спрашиваете, ну, а что случилось? Ты же должен был остаток жизни сидеть в тюрьме. А я говорю, ну, ты знаешь, тут две вещи сыграли роль. Во-первых, суд пришел к выводу, что я, в общем-то, хороший человек, меня надо выпустить. Ну, а тут, кстати, еще и другой невиновный человек принял всю вину на себя. Естественно, он поймет, что это какая-то логическая несвязка. Если суд пришел к выводу, что я сам по себе хороший, зачем еще и невинному человеку брать вину на себя? Если я могу оправдаться перед Богом тем, что я очень старался, являл дела любви, вообще молодец, то зачем еще и Христос за меня умер? Умереть можно только за того, кто должен был бы умереть. Принять на себя смертный приговор можно только от того, на ком этот смертный приговор тяготеет. Если я верю, что Христос за меня умер, это значит, что я со своими делами не стяжал ничего, кроме смерти. И не мог стяжать. Поэтому вообще наша жизнь христианская, она основана только на том, что Христос за нас умер. Другое дело, что спасение не есть некая там гарантия, которую я могу положить в ящик стола, а потом я ее вынул в день страшного суда, там и предъявлю. Спасение – это реальность, в которую мы входим, ну или отказываемся войти, здесь и сейчас. Спасение – это новые отношения с Богом. Эти новые отношения, они проявляются в глубокой перемене жизни. Если мы вступили в завет с Богом, это проявляется, конечно же, в том, как мы себя ведем. Ну, иначе быть не может. Если человек там претендует на то, что он христианин, живет там и не думает повиноваться заповедям, ну, пациент скорее мертв, чем жив. Скорее, его обращение не состоялось. Но обращение, когда оно есть, оно приводит к добрым делам. Конечно, оно меняет жизнь человека. Но оно ни в коем случае не основано на добрых делах. Вот это очень важно подчеркнуть. Наша надежда не основана на наших добрых делах или на чем-либо нашем. Ни в коем случае. Наша надежда основана только и исключительно на том, что Христос умер за наши грехи. Больше ни на чем она основана быть не может.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте. Вы с нами.
Алло.
Здравствуйте, Станислав.
Добрый день, да, это Станислав. Сергей Львович, ну вот насчет идеи избранности, вот я услышал нюанс такой, но вы его тоже отловили, значит, в вопросе слушательницы, типа того, что любой народ, значит, у нас может возгордиться, а евреи, значит, якобы нет. Ну, поскольку их именно их-то, согласно Библии, избрали, по-моему, они первые кандидаты на эту роль. Но интерес, да, и вы методологически правильно ответили, что, значит, теперь христиане у нас избранные. Но дело в том, что вопрос-то остается, а почему, собственно, христиане избранные? Ну вот, поскольку, когда знаешь одну религию, то фактически не знаешь ни одной, я вот тут нарыл, знаете что... Откуда, собственно, взялась эта идея избранности? Значит, она отсылается к идее царственности, которая была придумана в Древней Месопотамии, ну, соответственно, задолго до евреев и до Библии. Там, знаете, значит, там обоснование такое, что когда земля отделилась от неба, то небо даровало земле царственность, царскую власть. И вот эта царская власть, она была дарована изначально первым пяти городам. Вот, а когда пришел потоп, то она, значит, забралась обратно на небо, что ее, так сказать, не смыло, или чтобы она не утопла. А когда вода схлынула, то, значит, эта царственность опять очутилась на земле, и она была дарована уже одному конкретному городу. Потом этот город пал, и, в общем, царственность его перешла к другому городу, и дальше вот она, значит, путешествовала по городам. Вот. И причем она путешествует, то есть эту концепцию можно условно назвать концепцией приходящей царственности, и вот она сама по своей собственной воле меняет место своего проживания. То есть вот такая вот остроумная, значит, концепция, которой невозможно фактически придраться. Но я напомню, что она напоминает концепцию Гегеля с его странствием мирового духа, и он тоже превозносил прусскую монархию как раз вот на основании вот этих путешествий его мирового духа. А еще, значит, этот самый Гумилев, можно его тоже вспомнить, с его концепцией пассионарности. Но я не буду развивать эту тему. Ну, то есть, получается, такая вот, значит, концепция живучая, вот, переходит от одной эпохи к другой. То есть, вот такую вот интересную концепцию придумали в Древней Месопотамии. Такие дела. Спасибо.
Ну, в вашем изложении это выглядит совершенно не похоже на концепцию избранного народа Божия, потому что избранный народ – это народ, с которым Бог заключает завет. народ, который пребывает с Богом в определенных отношениях. Поэтому в этом отношении мы говорим о том, что евреи являются избранным народом. Это народ, с которым у Бога определенные отношения, отношения завета. То, что в Месопотамии были какие-то представления о царстве, думаю, что это ничего никак тут не соотносится.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас будет от Светланы. После исповедания и покаяния через некоторое время совершаются грехи, в которых покаялась. Есть ли смысл ходить в церковь на исповедь?
Да, обязательно. При том, что, вы знаете, вот христианская жизнь, она так устроена, что мы возрастаем в благодати Божией через то, что мы осознаем наши грехи, исповедуем их пред Богом, прилагаем усилия к освобождению от них. Это неизбежная часть христианской жизни. При этом так часто бывает, что человек начинает казаться, что он стал более грешным, на самом деле не так. На самом деле человек более внимательно сделался к своим грехам, вот то, что он раньше просто пропускал как что-то нормальное, вот он потом стал замечать, что это нехорошо, надо это оставлять. Но никогда не нужно приходить в уныние, никогда не нужно там оставлять то, что хождение в церковь, там исповедание грехов. Всегда нужно помнить, что мы все боремся с грехами, мы все боремся с искушениями. Такова христианская жизнь. Мы все будем много спотыкаться. Апостол Иоанн, он говорит, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть это нормальная часть христианской жизни, то, что да, мы спотыкаемся. Споткнувшись, мы поднимаемся и идем дальше.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Это Никита. Да, мне очень интересно, как церковь относится к воспоминаниям о будущем, а именно о таком общеизвестном феномене, как дежавю. Спасибо.
Угу. Какого-то общецерковного учения по отношению к этому феномену нету. Церковь не сталкивалась с необходимостью какое-то общее суждение выносить на эту тему. Знаете, вот для того, чтобы церковь в целом там соборно что-то оценивала, необходимо, чтобы такая необходимость возникла, пока ее не возникло. Вот. Что касается дежавю, это вот переживание того, что человек это все видел раньше. У человека возникает устойчивое ощущение, что он все это видел раньше, хотя вроде нет никаких оснований предполагать, что это так. Я думаю, что это просто психологический эффект, который не имеет большого духовного значения. Я видел, допустим, что-то похожее. Там, я могу находиться в совершенно другом районе города, и там похожая застройка. И мне кажется, что я тут уже был. Что-то мне напомнило какой-то мой ранее пережитый опыт. То есть я думаю, что это, в принципе, можно объяснить на чисто психологическом уровне.
Спасибо, Сергей Львович. Георгий пишет нам. Иисуса Богом называть только можно по незнанию. Он это пресекал и много раз уверял, что он никакой не Бог. В Библии все это написано подробно. Церковь взяла это с потолка.
Ну, например, в Библии Иисуса прямо называет Богом Фома. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». И Иисус ничего не пресекает этого, напротив, говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Библия вообще настойчиво, постоянно и разными путями называет Иисуса Богом. Прямым текстом в Евангелии от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами». В послании к евреям прямым текстом: «А Сыне престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства Твоего». Или апостол Павел говорит: «Все им и для Него создано», об Иисусе Христе. «В Нем обитает полнота божества телесно». Или в Евангелии от Матфея Иисус говорит о Себе как о Судье, который будет судить все народы, что является исключительной прерогативой Бога. или много раз ветхозаветные пророчества, в которых речь идет о Боге, они относятся к Иисусу. Например, у Марка Евангелие начинается: «Внезапно придет в храм свой, что, как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь твой пред тобою». Это отсылка к пророку Малахии, где сказано: «Вот я посылаю ангела моего, который пойдет пред лицом моим, чтобы приготовить путь мой предо мною». То есть это Бог говорит о своем приходе. «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». То есть Марк использует пророчество, в котором речь идет о приходе Бога, относит его к Иисусу. Апостол Павел говорит: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И это цитата из Исаии, где Бог говорит: «Предо мною преклонится всякое колено». То есть Библия постоянно говорит об Иисусе Христе как о Боге. И прямо, и прямым текстом, и усваивая Иисусу качества и свойства, которые возможны только для Бога. Иисус посылает ангелов, Иисус посылает пророков. То есть много раз Иисус отождествляется и прямо, и косвенно с Богом. То есть вера Иисуса в Иисуса как в Бога, она присутствует уже в Новом Завете. Она присутствует уже у самых ранних христианских писателей. Поэтому, если мы бы хотели выдвигать точку зрения, что церковь задним числом обожествила Иисуса, нужно, конечно, сразу обозначить, когда она это сделала. Назовите дату, когда у нас церковь, каким образом церковь у нас объявила Иисуса Богом, когда это было, в каком году.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему вопросу. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Станислав.
Снова Станислав, да. Сергей Львович, у меня прокваливало, значит, вопрос. Но вначале вдогонку, значит, к тому вопросу, который я поднимал, к вашему ответу. Вы сказали, что, значит, концепция завета к моему изложению не подходит. Ну, я просто в самом общем виде ее изложил. А ведь если в подробности чуть-чуть вдаваться, то, значит, собственно, кто придумал эту концепцию приходящей царственности? Это были древние амореи. Вот. И они это сделали, чтобы включить своих царей, этнических своих царей, в царские списки шумерских царей, тем самым восстановить, значит, к ним причастность. А шумерские цари, они имели авторитет, потому что были фактически как боги. Так что все сходится. Значит, насчет Коля. Значит, ну вот вы регулярно эту тему педалируете, тему Коля как пример, значит, такого явления, которое материализм, значит, у нас не может объяснить. И вот у вас это, значит, один из аргументов отказаться от материалистической картины мира в пользу вашей любимой идеалистической. Ну, вообще-то такая логика аргументации, на мой взгляд, она очень такая сомнительная и перспективы не имеет. Ну, во-первых, потому что это примерно то же самое, что, ну, допустим, вот отказаться от своих родителей, которые у вас до поры до времени отвечали на все ваши детские и взрослые вопросы, но вот, допустим, про какое-нибудь интегральное дифференциальное исчисление рассказать затруднились. А во-вторых, ну ведь большинство людей-то в мире, они же не имеют ни малейшего понятия о квале. Их вера и неверие на квале не основаны. Вот. А теперь, значит, непосредственно по поводу способности материализма давать ответы на трудные вопросы. Ну вот я на прошлой неделе уже дал, значит, сугубо материалистический ответ на вот этот вопрос ваш. Значит, знает ли человек вкус киви, если он, значит, обладает всей полнотой информации об этом фрукте, но сам его никогда не пробовал. Но вот если вот эту формулировку очистить от шелухи и лишних слов, то получается вот что. Значит, может ли человек знать вкус киви, если он никогда его не пробовал, вкус? Вот согласитесь, что пахнет такой вот тавтологией. Но, тем не менее, вот ответ таков, что может с помощью электростимуляции определенных зон коры головного мозга, которые вот эту самую вкусовую реакцию искусственно и вызовут. Вот, что то же самое, что и при непосредственном поглощении вот этого пресловутого, так сказать, фрукта. Таким образом, человек может, не пробуя киви, узнать, каков его вкус. То есть, как видите, сплошной материализм, никакой мистики. Поэтому я предлагаю вам вот этот самый вопрос о киви в следующие разы, так сказать, формулировать как-то точнее, что ли, или иначе. А так вот, ответ дан, извините.
Мы же в прошлый раз этот обсуждали пример. Так субъективные ощущения, вызванные при помощи электрической стимуляции там, мозга, они будут точно такими же субъективными. Их точно так же нельзя будет перевести на язык чисто физикалистского описания. То, что человек переживет, оно будет абсолютно субъективно. Тут даже не важно, при помощи чего вы вызываете у человека эти субъективные ощущения. При помощи реального вкуса киви или при помощи какого-то электрической стимуляции.
Сергей Львович, но ведь поглощение любой еды – это в первую очередь биологический процесс.
Так нет, это не важно, биологический он или нет. Важно, что он связан с определенным субъективным переживанием. Кваля.
С каким переживанием? Вот это... Простите, Сергей Львович. Но как может поглощение фруктов быть связано с эмоциями?
Может быть. Вот я... тут даже дело... Это не обязательно может быть поглощение пищи. Там, допустим, не знаю, запах фиалок. Представьте себе человека, который никогда не знал запаха фиалок. Вот он живет в местности, где фиалок не бывает. Ему там врачи запретили нюхать фиалки. Он понятия не имеет. Он не нюхал духов там запахом фиалок. Он ничего этого не знает. Но он знает все о фиалках с точки зрения материализма, с точки зрения физикалистского описания. Какова химическая формула вот этого эфирного масла, которое вызывает такой запах. Как молекулы воздействуют на рецепторы в человеческом носу. Как сигнал идет по нейронам, какие группы нейронов возбуждаются. Вот он знает абсолютно все с точки зрения физики, как происходит, с точки зрения материалистического описания. Вот поведение материи описано все полностью. Знает ли он запах фиалок? Нет, он не знает запах фиалок. Если он выйдет, понюхает фиалки, все-таки это будет некий опыт. Он приобретет некое другое, более полное знание. Это говорит о том, что человеческий субъективный опыт нельзя свести к... Нельзя описать на языке материи. Это может быть любой субъективный опыт. Это может быть опыт вкуса еды. Это может быть опыт запаха фиалок. Это может быть ощущение холодного ветра на лице. Это может быть все, что угодно. Субъективное переживание. Это может быть субъективное переживание, которое вызвано воздействием на мозг. Там, я читал, в ходе какого-то эксперимента людям одевали на голову специальный шлем, там, пускали создавали какие-то магнитные поля, и люди, как утверждается, переживали присутствие какого-то существа рядом с ними. Ну, вот такая была наведенная галлюцинация. Я могу пережить этот опыт присутствия другого существа по описанию. Вот у меня есть полное описание эксперимента. У меня есть все данные, которые мне могут предоставить. Я само это ощущение переживу, но, очевидно, нет. Поэтому вызвано это субъективное ощущение там, едой, запахом, воздействием на мозг. Не так важно. Важно, что оно субъективное, что его нельзя... описать на языке движения материи. То есть мозг, скажем так, человеческое субъективное переживание нельзя свести к каким-то процессам на физикалистском уровне.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, к сожалению, нет времени уже. Спасибо всем, кто звонил, писал и просто нас слушал. Мы вернемся к вам через неделю. До новых встреч.
Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.